Надо прощаться, а радиооптик не знает как. Это было трудно, невообразимо трудно работать в таких условиях. Жилин несколько раз терял сознание, останавливалось сердце и все заволакивалось красной мутью. И во рту все время чувствовался привкус крови. Жилину было очень стыдно, потому что Быков продолжал работать неутомимо, размеренно и точно, как машина. Быков был весь мокрый от пота, ему тоже было невообразимо трудно, но он, по-видимому, умел заставить себя не терять сознание. Уже через 2 часа у Жилина пропало всякое представление о цели работы, у него больше не осталось ни надежды, ни любви к жизни, но каждый раз очнувшись, он продолжал прерванную работу, потому что рядом был Быков. Однажды он очнулся и не нашел Быкова. Тогда он заплакал. Но Быков скоро вернулся, поставил рядом с ним кастрюльку и сказал: «Ешь». Он поел и снова взялся за работу. У Быкова было белое лицо и багровая отвисшая шея. Он тяжело и часто дышал, и он молчал. Жилин думал: «Если мы выберемся, я не пойду в межзвездную экспедицию, я не пойду в экспедицию на Плутон, я никуда не пойду, пока не стану таким, как Быков». Таким обыкновенным и даже скучным в обычное время, таким хмурым и немножко даже смешным, таким, что трудно было поверить, глядя на него, в легенду о Галконде, в легенду о Каллисто и в другие легенды. Жилин помнил, как молодые межпланетники потихоньку посмеивались над рыжим пустынником. Кстати, откуда взялось такое странное прозвище? Но он никогда не видел, чтобы о Быкове отозвался пренебрежительно хоть один пилот или ученый старшего поколения. «Если я выберусь, я должен стать таким, как Быков. Если я не выберусь, я должен умереть, как Быков». Когда Жилин терял сознание, Быков молча перешагивал через него и заканчивал его работу. Когда Жилин приходил в себя, Быков также молча возвращался на свое место. Потом Быков сказал: «Пошли». И они выбрались из камеры магнитной системы. У Жилина все плыло перед глазами. Хотелось лечь, уткнуться носом во что-нибудь помягче и так лежать, пока не поднимут. Он выбирался вторым и застрял, и все-таки лег носом в холодный пол, но быстро пришел в себя и тогда увидел у самого лица ботинок Быкова. Ботинок нетерпеливо притопывал. Жилин напрягся и вылез из люка. Он сел на корточки, чтобы как следует задраить крышку. Замок не слушался, и Жилин стал рвать его исцарапанными пальцами. Быков возвышался рядом, как радиомачта, и смотрел, не мигая, сверху вниз. «Сейчас!» — торопливо сказал Жилин. «Сейчас!» Замок, наконец, встал на место. «Готово!» — сказал Жилин и выпрямился. Ноги тряслись в коленях. «Пошли!» — сказал Быков. Они вернулись в рубку. Михаил Антонович спал в своем кресле у вычислителя. Он громко всхрапывал. Вычислитель был включен. Быков перегнулся через штурмана, взял микрофон селектора и сказал: «Пассажирам собраться в кают-компании».
«Что?»
— спросил Михаил Антонович, встрепенувшись.
«Что, уже?»
«Уже», — сказал Быков. «Пойдем в кают-компанию». Но он пошел не сразу. Стоял и задумчиво наблюдал, как Михаил Антонович, болезненно морщась и постановая, выбирается из кресла. Затем он словно очнулся и сказал: «Пойдем».